Гамбургские исповедания веры. 1905 год. Значит, Россия вошла во Всемирный Союз. Но смотрите, в 1905 году на этом же Всемирном конгрессе баптистов выступал пастор Фримен из города Торонто, Канада. Вот его слова. «Мы постоянно стремились к разъединению властей правительственных от властей духовных. Мы непоколебимо утверждены, что соединение этих двух властей есть самая большая, самая величайшая из всех ошибок человечества». Правильно сказал? Сказал то правильно. Но разъединения не видно, братья. Ни до него, ни после него, ни в сегодняшние дни. А вот только читаем вот эти исповедания, видим, что, как с 15 столетия тот написал князю московскому, говорит, церковь и государственная власть неразделимы. Так оно и осталось. Теоретически-то он говорил правильно, но практически. В 1907 год братья собираются на съезд. И помните, с 1905 года начинается один из периодов свободы. Уже в свое время и дойдем до него. Да. Последнюю цитату заканчиваю. И один из руководящих братьев высказывает такую мысль. Братья, для строительства молитвенных домов есть большой тормоз. Общины не имеют прав юридического лица. Желательно скорейшая легализация. Это 1907 год. Интересно, не правда ли? Сегодня 2003 год, а вы таких высказываний не слышали? Братья, давайте приобретем статус юридического лица, и место в центре дадут, и все в законной форме, как построим, как развернемся. Не бывает таких? Бывает. Вот эти черты, братья, они неизменные в столетиях. Они неизменны. Ну, завтра, братья, продолжим. Вот этот материал. Пока что у вас есть вопросы? Еще с братом Леонидом Григорьевичем Бушем, нашим отцом церкви, взяли книгу «Кама Градеши», повырезали все любовные сцены, переделали и с молодежью читали. А больше ничего не было. А хотелось что-то еще. Я слышу, брат Леонид Григорьевич ездит на курсы, я говорю, Леонид Григорьевич, возьмите меня на курсы, мне хотелось бы тоже попасть. Он говорит, рано еще, читай Библию. Я вот сейчас слышу, как братьев попадает на курсы, вспоминаю, как я попал на курсы. Потом уже прошло время, говорю, Леонид Григорьевич, я уже 3 раза прочитал Библию, можно я поеду на курсы? Рано еще, читай. Вот если докажешь, что ты любишь Библию, чем все остальные, то тогда тебе возьму на курсы. Я взял, выучил Евангелие от Марка наизусть, рассказал, говорю, вот доказательство. Ну, убедил, поехали. А как вам, братья, попасть на курсы? Подошли, брат, поедешь, поеду, и все.
Вы не хотели... Время есть, бесплатно
курсы. Да. Вы бы не хотели что-нибудь, ну, немножко. Мое общее замечание, братья, вот по анкетам, вы мало читаете Библию. Для меня это немножко печаль. При сегодняшних возможностях, когда нас и от работы освободили, и каждому дали, пожалуйста, Библию любого формата, перевода, ну, казалось бы, все свободное время только бы Библию выделяли. Мало читаете Библию. Вы читаете на уровне просто членов церкви. А на уровне проповедников, учителей, служителей, братья, надо немножко более интенсивнее. Приложите усилия к чтению. Потом я Михаил Ивановичу говорю, жалею, что от Марка выучил, надо было от Иоанна учить. Он говорит, а ты учи от Иоанна. А у нас есть одна сестра пожилая покаялась в церкви, неграмотная, уже на пенсии. И мы ее по буквам потихоньку выучили читать по-румынски. А ей так понравилось читать Библию, и слышать, что я рассказываю главу наизусть, и она начала учить наизусть. Ей уже за 60. И Евангелие от Иоанна мы так проходили. Я на разборе скажу первую главу, она вторую. Я третью, она четвертую. Я пятую, она шестую. И мы это Евангелие от Иоанна с ней вдвоем прошли. Ну, потом пошли уже послания, потом пошло откровение, Псалом 118, псалом, все остальные псалмы там, 22, вот эти 16, 127, 120. Потом уже, когда я выучил молдавский язык, я перешел рассказывать наизусть на молдавском, то есть на румынском языке, чтобы подтянуть немножко молдавскую часть церкви. У нас в основном в церквях пополам служение идет. Половина на русском, половина молдавского. Так и поем, так и читаем. Ну, примерно выдержим половину. Поэтому хотелось и русскую сторону приободрить, и молдавскую сторону немножко. Но, братья, мне хотелось изучать Библию и читать ее. И на других языках желание большое. И пришло время, Бог поменял обстоятельства, пришлось оставить инженерную работу, идти кочегаром. Оно немножко не совсем приятно. Кочегарка на мазуте. Самый был неприятный момент, когда ремонтируем, когда мазут нальет на голову или за шею. Это было самое неприятное для меня. Все остальное было терпимо. Но я благодарил Бога, что сутки я мог читать Библию, духовную литературу. Я сам себе сижу. На доме хоть бы кто-нибудь зашел, хоть здрасте, сказал уже, сам с собою. Никто не заходит. А остальные трое свободен для семьи, для поездок, для курсов куда-то, там смену подменила, а можно на неделю уехать. И было время, вот это время кочегарки, интенсивного изучения Библии. А пришло время, когда братья говорят, оставляй же кочегарку, надо заниматься другим делом. Ну и вот, представьте себе, один год вспоминаю, 3 недели библейские курсы. Мы с утра до вечера то в Библии. В субботу мы кончили, с понедельника мы поехали в другое село проводить семинар руководителей молодежи. Еще неделя. Кончили в субботу, с понедельника едем в лагерь проводить 2 недели семинар с воспитателями детей. 6 недель подряд. Одна Библия с утра до вечера. Ну а вот сейчас вот в лагерях бываю и месяцами. Прошлый год мы 20 мая заехали, 1 сентября я вернулся домой. С утра до вечера тоже с Библией. Братья, а я благодарю Бога за такую участь. Понимаете? Ну я нисколько не ропщу. Ну да, конечно, трудновато, это на своем месте, что трудновато иногда. Но я благодарю Бога, что вот такой путь жизни моей пошел, что я месяцами и годами с утра до вечера с Библией. Моя душа удовлетворилась, насытилась. То, чего мне так хотелось раньше, насытилась душа моя. Я ничуть не жалею. Хотел бы вам дать пожелание так вот в сердце пойти, может, тоже таким вот путем. Господь выведет, насытит вас словом своим. Так Христос сказал, блаженны алчущие, жаждущие, они насытятся. Только вот какая жажда в сердцах наших с вами? Наверное, вы тогда еще не были членами церкви. Кто-то из братьев, кто постарше. Куда ни приедешь в церковь, везде спрашивают. До скорби, во время скорби, поиск скорби, кто зверь, кто антихрист. Ну такая вот волна, потом она ушла. Потом, я помню, пришла вторая волна. И она ушла. Писание осталось. Сколько вариантов толкования откровений вы встречали, ну, уже до сегодняшнего дня? Кого вы успели просмотреть? Один, да? Ну, начинаем там. Шаленко, Каргеля, Иван Дегейер и так далее. Рогозин. Ну, вообще, около 260 вариантов толкований богослова видных есть. За который нам с вами взяться, нас на курсах спросили, братья, будем все проходить или сделаем 261-й? Мы говорим, закрываем вопрос, и вроде мы ничего не потеряли. И наш брат Лин Григорьевич Буш написал один из вариантов своих толкований. Тоже один из вариантов.
Он не признавал ни одного богослова.
Когда в церкви говорят, я спрашиваю всегда, какую книгу вы разбираете? Когда говорят «Откровение», я говорю, хорошо, через некоторое время спрашиваю, какую книгу разбираете? Говорят, начали «Откровение» еще раз. Я говорю, прекратите. Вы меня понимаете, почему? Один раз, если под мудрым руководством, если в каждой главе так искать только Христа, святых и церковь, то еще проходит благополучно. Как только зарылись туда в кони, в казни, все, выпутаться не могут, и получается не назидательный разбор, получается просто споры и разногласия, нету назидания. И какая-то опасность может появиться, братья. Даже появляются кружки по изучению толкований, такое приходилось встречать. Ну, что посоветую, братья, расформировать этот кружок. Пусть он изучает в целом Евангелие. Когда пройдет весь Новый Завет и закончится книга Откровения, слава Богу, и начните снова.
Или можно ответить. То, что мы не знаем, придумывать не надо, не советую. Вот. Есть такое выражение: не говори, что все знаешь, но все знаешь, что говоришь. А что касается книги Откровения, то здесь, конечно, очень много различных спорных вопросов возникает. Но есть общий контур, которого все-таки придерживается большинство толкователей, и мы не должны бояться когда-то в церкви прочитать эту книгу, и то, что открыто, то, что доступно, о том и говорить. Но не фантазировать и не придумывать. Но есть хорошее толкование Рогозина. Оно неплохое. Вот. Но с Каргином в некоторых моментах оно не сходится. Но даже есть крайне противоречивые. Один говорит, что это Христос, а другой говорит, что это сатана. На один и тот же предмет. Ну, например, всадник на коне белом. Да. Вот есть одно мнение, что это дьявол, а другое мнение, что это Христос. Вот. И самые популярные авторы. Вот. Ну, поэтому утверждать то или другое просто не стоит. Потому что могут возникнуть разногласия. А то, что открыто, то, что ясно, да, то, что нам доступно, то мы должны лучше из этой книги взять для себя. И город какой будет строиться, и кто там жить будет в городе, и все-таки как Бог будет наказывать этот мир, какие казни будут страшные, да. Это все можно там понятно и открыто. И те моменты, которые не совсем понятны, просто их опускать и... Как рыбу, когда жуем, кости оставляем в сторону на следующий раз. У кого зубы покрепче. Нам, человеческим, все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. Дело в том, что там явно было действие Духа Святого в жизни Христа. Они же сознательно противились Христу и сознательно отвергали Его как Бога, смеялись над Ним и говорили, в Нем нечистый дух. Или Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. А Вельзевул это считался... Ну, Бог навоза. Бог навоза. Ну, у бесов. Ну, такое вот унижение, такой вот позор. Для того, чтобы как можно сильнее унизить Христа, что в нем не простой бес, а бес такой вот самый-самый нечистый. Вот. И этим людям, которые так говорили, Христос отнес эти слова и так сказал им. Это не были чужие люди, которые не знали Бога, вообще не знали истины. Это люди, которые сознательно, целенаправленно насмехались над Христом, унижали Его, отвергали истину Божию. И фактически они были приговоренные, и Он им сказал, все сие придет на этот род. Да?
Ну, здесь написано, что всякая хула на Сына Человеческого простится, да? А хула на Духа Святого не простится. Ну, какая разница? Ну, думаю, так понимаю, такую мысль хочу сказать, что когда хулили Христа, да, вот эти люди, которые хулили Христа, которые говорили, у них еще была возможность, чтобы спастись. Если бы они покаялись после того, когда сошел Дух Святой, после воскресения Христа, была возможность. Но когда придет другой период, Христос говорит, когда Дух Святой сойдет, если вы таким же образом будете поступать, то уже вам не простится. Почему? Потому что Дух Святой является одной причиной, единственной причиной для спасения человека, да? Или средством, через которое человек может получить спасение. А если человек отвергает эту силу, то другой возможности, если Духа Святого нет, он не сможет покаяться, он не будет обличен во грехах. И отвергая таким образом эту силу Духа Святого, то он другим путем спастись не может. И поэтому написано, что не простится. Так, ну, понимаете.
Да вот это дыхание, веяние. А что же делать теперь? Веяние кесарю и Божию, он требует серьезного изучения, потому что он имеет самые серьезные последствия, братья. Понимаете, в чем суть? Он имеет самые серьезные последствия. Где-то чуть-чуть там уступили, чуть-чуть уклонились. Или чуть-чуть там как-то, ну, время такое, ну, закон, братья, ну, его можно терпеть и так далее. Но, братья, насколько здесь нужно бодрствовать? Насколько нужно бодрствовать, чтобы в один день сам или вместе с церковью не зашел в такой тупик, что, Господи, помилуй меня, не знаю, что дальше делать. Помилуй меня, не знаю, что дальше делать. А вы думаете, путь, которым пошел от всех Б? Ясно, что отступление из 44-го года, оно фактически оно раньше началось, не в 44-м. Просто это в 44-м официально оформилось. Отступление, братья, зашло в братство намного раньше. И потом, сколько вот уже прошло десятилетия, они отступают, идут этим путем. Какие вы видите на сегодняшний день хотя бы самые незначительные черты, по которым мы могли бы сказать сегодня нашим двоюродным братьям во всех Б? Вы идете к своему ужасному концу. Что вы уже на сегодня видите? Что уже кое-что прорезывается, показывается? Ну, экумени, вот участие в этих...
Признание папы святейшим. Они признали папу за святейшим. И когда к нему обращались, он обратился святейшим.
А вот мы на последней крестовской конференции братья показали журнал, где папа зашел в синагогу, принял обрезание.
И в Индии принял языческий
сан. В Индии языческий сан. Дальше с мусульманами. Да-да. Потом пожимает руку главному сатанисту с двумя его помощниками и говорит, у нас есть общие цели. И вот эту фотографию за фотографией. Так вот, принимая Папу Римского или даже признавая его, или кто-то там привез, кто-то там целовал его, вот это все же ужас этот. Входишь, становишься причастником этого ужаса. А вот эти конференции, там, где выступает тот человек, который вообще не христианских течений и верований, который так, если трезво рассмотреть по Писанию, да он не имеет права ни проповедовать, ни приветствовать, ни садиться с ним за стол. Ну, он вообще из другого духовного мира. А он там выходит на кафедру и говорит, братья и сестры, еще и проповедь, назидание, все это вместе, вместе, вместе. Но, братья, это веет ужасом. Это все уже веет ужасом. Потому что не только вы переступаете все святое Христово, а вы уже вступаете в какое-то культное, языческое, какое-то греховное уже. Вы шагаете чем дальше, тем глубже какие-то ужасы с каждой ступенькой. А вот это что просматривается в последнее время, когда хотят Запад потихоньку нас с вами будут, в будущем будет приучивать к смешинкам над Христом, к легкомысленным картинкам. Потом потихоньку будет приучивать к кощунственным вещам, потом богохульным вещам. Потом потихоньку будут приучать попирать ногами все святое и кровь Христову. Вы вот это замечаете в сегодняшние дни? Еще не чувствуется, да?
Если книги с комиксами.
То там чуть-чуть. Ну, хоть те же книги с комиксами. Это первая азбука на этом пути. Научить тебя смеяться над Христом. Тогда где-то подсунут книжку христианских анекдотов.
Фильм «Иисус Христос» там тоже я...
Сам фильм «Иисус Христос».
Он унижает просто достоинство Христа. Книги смеются.
Я сейчас не могу вам прочитать. Надо поискать, где у меня данные в фильме «Иисус Христос». Но, братья, там потрясающие данные. Там что-то за последние 20 лет просмотрело, не знаю сколько, 50 миллионов или 200 миллионов людей этот фильм. Ну, такие данные, когда прочитаешь, и там 80 ведущих миссионерских организаций считают этот фильм своей базовой основой для их работы. А, в принципе, там, если посмотреть, я, слава Богу, не смотрел этот фильм. Но говорят, там что-то с Марией Магдалиной, какие-то кадры... Намеки такие, что-то там, не, да?
Нет, ну, в принципе, я его смотрел, да, просто там, если так посмотреть, идет унижение. Если его было изображено пачками частью человеческого лица, ну, не соответствует Духу Писания совершенно. Он не соответствует, например, поведение учеников, извините, там украинские три слова «рэй», то это не идут, не смеются.
Хохот.
Да, хохот. Такой издевательский, насмешливый. Ну, исторически, может быть, там что-то есть полезное, что картины, поняли, как одевались, как ходили. Ну, может быть, что-то есть, но тут Писание не сказал. искажен, просто искажен.
Так вот потихоньку отвести дух Описания и потом приучать совсем к другому духу. Вот такого, с насмешкою, с унижением с какой-то, что у нас, с обесцениванием. И потихоньку к этому приучают. Мы с родителями в прошлом году беседовали, нет, позапрошлом году в лагере. У нас дети иногда бывают в двух-трех лагерях. Побывал у 50, побывал арестирован, потом попал нам в лагерь. Ну, бывают такие семьи. Папа у нас, мама там или наоборот. И такое происходит. Мы детей спрашиваем, расскажите, как в том лагере? Ну, рассказывают всякие вещи. Ну, вот он говорит, ночь выхода из Египта нам показывали воспитатели. Значит, они все переоделись в такие короткие шорты египетские. Ну, вообще, там в лагере в шортах ходят. А это одели такие порезанные. Днем включили такую жуткую металлическую музыку, чтобы страх египетский нагнать на детей. Целый день нас били плетками, а ночью, говорит, потушили свет, потом прожектором светили по комнатам, один переоделся в балахон с косой и стучал в окна косой. Ну, дети проснулись, ну и как? Да, ну и вот страху залезли под кровать, сидели, боялись вылезти, когда увидели в окно этот, мелькнуло все этот образ. И то детей приучали, как выходили из Египта. Но, братья, это не то, что неумелые как подход в воспитательской работе, а я вижу, тут уже нечто большее заходит. Или вот эти приехали американцы в Кишинев, которые куклами проповедовали Евангелие. Ну, там детям по конфетке, по жвачке, раз-раз быстро собирали детей, сразу устанавливали это самое, и проповедь, значит, кукольным методом. Но почему-то у детей остался в руках только чертик. Натуральный черт, такой голова с рогами, еще так надеваешь на пальцы, он открывает рот, а когда открывает рот, с него брызгает вода. И дети попровозили эти игрушки, в лагерь приехали с этим. Все остальное куда-то улетело, что было связано. А это запечатлелось. И они так целый день друг на друга с этой брызгалкой бегают. Это приехали люди проповедовать Евангелие. Встает вопрос, вы что, смеетесь над Евангелием? Понимаете, какой стоит вопрос, братья? Что вы оставили в сердцах детей, кроме вот этого игрушки? Ну, потом ее забрали, показатели родителям сожгли. Ну, а то, что мы не сможем собрать, оно же расходится вот это все. А в памяти, в сердце что осталось? Вот этот образ ему целый день вот так. И вот это едут какие-то люди, кто-то их финансирует, обученные с этой программой, раздают эти игрушки, конфеты и прочее. И вот это идет, вот эта вот программа. Значит, в заключение прочитаем из наших братских евангельских принципов вероучения. Тоненькое такое, простое, но братья облеченные силой свыше. Это наше издание, Совет Церквей. Просто хотел, чтобы вы пометили себе в конце Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Помните? Вы примете силу. Так вот, какая сила больше? Деяния 1.8 или сила византийского влияния, или там сила европейского, американского влияния? Сила Духа Святого больше. Вот на чем хотелось нам с вами кончить вот этот обзор. Она то и на сегодняшний день сила, это действенно, братья. Хотела, чтобы у вас не было смущения ни от чего, ни от кого. Ни от каких времен, законов, вот этих всех постановлений, решений, вероучений чуждых и так далее. Хотела, чтобы у вас на сердце было мирно, тихо, полно силой Духа Святого. Потому что Бог силен сегодня совершать путь Церкви Своей, святости и свободе. Силен Бог. Ну, это 26-27 страница, 11 пункт «Церковь и государство». Главой Церкви является Христос, и ей присуще повиноваться Ему. Церковь Христа не от этого мира, и она не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в ее дела, тем более брать на себя функции, отведенные Богом светской власти, и действовать ее духе и ее методами. Ну и так далее. Давайте мы с вами поблагодарим, что Бог сегодня силен, и что Он дал силу и братству, которое ревновало об этой силе.